когда во славу ты ведешь меня. Вечная радость мне, ближе Господь тебе, ближе Господь тебе, ближе к тебе.
Аминь. А занимайте ваши места. Этим утром мы продолжим изучение стих за стихом послания к римлянам. А, к сожалению, те из вас, которые не были до сих пор, мы прошли уже 2 урока. А сегодня будет следующий урок, который начинается с 6 стиха 1 главы Римлянам. Мы говорили до сих пор о том, что Павел, он вначале слуга. А кто-то, может быть, хочет быть апостолом сразу, и многие выдают себя за апостолов. Но когда мы начинаем читать первую главу, мы находим, что Павел слуга вначале и потом апостол. А апостол непростой, или обычно пост, это связано что-то с почтой, да? Это тот, который приносит что-то, доставляет что-то. Но этот апостол, он написано отделенный для Евангелия Бога. И мы смотрели разные формулировки на протяжении первых 6 стихов, как Евангелие Бога, Евангелие Христова, Господа Иисуса Христа. Различные формулировки вы можете проследить здесь в этих стихах. А сегодня мы посмотрим чуть дальше, 6 главы, 6 стиха по 12, для того, чтобы увидеть новые описания того, что апостол Павел пишет церкви, в которой он еще не был. А это единственное письмо к тем, которых он не видел, но он только слышал о них. И он им пишет для того, чтобы помочь им утвердиться или укорениться в том, в чем они были наставлены через других людей. Итак, первая глава послания Римлянам, с 6 по 12 стихи прочтем. «Среди которых находитесь и вы, призванные Иисуса Христа, всем, кто находится в Риме, возлюбленным Бога, призванным быть святыми, благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех нас, что о нашей вере говорят по всему миру. Ибо свидетель мой Бог, которому служу Духом моим и Евангелию Сына Его, что непрестанно упоминаю вас всегда в молитвах моих, прося, не удастся ли каким-нибудь образом теперь, наконец, принять неуспешное путешествие по воле Божьей, чтобы прийти к вам. Ибо я жажду видеть вас, чтобы передать вам некоторый духовный дар с той целью, чтобы вы утвердились, то есть чтобы я утешился вместе с вами общей верой и вашей, и моей». Это желание Павла, и это наше желание утвердиться в нашей вере, поскольку мы не знаем, в какое окружение поместит нас Бог в следующий месяц или в следующий год. Будут говорить они по-русски, по-украински, по-поляксски, по еще каким-то, может быть, китайски. Нам нужно будет найти вокруг себя вот ту группу желающих узнать волю Божью для того, чтобы утвердиться в этом непостоянном мире и знать точно, какова цель моей жизни. И все остальное отбросить в стороны для того, чтобы стремиться к этой цели. Почему сегодня много людей не знают, куда податься? Потому что перед ними не поставлена цель. Иисус Христос, уходя с земли, поставил точную цель. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа». Помните, мы дошли в четверг с вами до 12 главы Деяний апостолов, где мы видели угрозы. После угроз была молитва, а было землетрясение, что вдохновило учеников выйти снова на улицы города публично проповедовать Евангелие. И этим не заканчивается. Первосвященники снова зовут их на совет. Они просят с них ответ, какой силой вы исцелили того хромого, который сидел у ворот храма. И апостолы говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы очевидцы, мы свидетели, а потому мы заявляем, что мы будем дальше говорить об этом. Что последовало? Еще более трудное время. Закрыли их, побили их, скажем, закрыли в темницу. Мы знаем, что церковь продолжает молиться. Это выход с любой ситуации. Вот почему мы написали здесь. Молитесь за Украину, потому что мы не верим политикам, не верим демократиям, не верим кому-то еще. Мы верим Богу, который допустил и который контролирует ситуацию. И потому молитва вызволяет Петра из темницы чудесным образом, где снова продолжаются, скажем, попытки остановить, и мы находим, что в 12 главе срезали голову Якову и заключили Петра для такой же цели. В 13 главе мы найдем новый, скажем, этап служения, где никто теперь не делится, а вы обрезанные, а вы иудеи, а вы язычники, а вы те, а мы эти. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, посмотрите в 13 главе на одну фразу, которая очень и очень вдохновляет, особенно тех, которые вынуждены учить чужой язык, и это не так легко, как хотелось бы. Посмотрите на 8 стих. «Любовь никогда не прекращается, но если пророчества, они прекратятся, если языки, что с ними произойдет? Наконец-то умолкнут. И если знание, оно исчезнет». Когда-то эти языки умолкнут. Не надо будет учить новый язык, а искать самую хорошую программу для этого и заставлять себя выговорить то, что язык не поворачивается даже, и новые правила учить, которые в твоем языке нету. И я представляю, через что проходят эти люди. Потому это будет когда. Сегодня мы остановимся на истинах 6 по 12 стихи. Я не знаю, сколько мы успеем пройти. Здесь солидный материал. И с каждым годом он увеличивается все больше и больше. «Вся жизнь Павла была отделена ради благовестия Божьего. Павел был настоящим фанатиком. Благовестие о Сыне Божьем, Иисусе Христе Господе нашем, который был от семени Давида по плоти. Благая весть состоит в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Согласно Писаниям, Он полностью заплатил за наши грехи и искупил нас. 3 дня Он оставался в гробнице, на 3-й день Он воскрес из мертвых. В прошлый раз мы узнали из 5 стиха, через которого мы получили благодать и апостольство для послушания вере среди всех наций для имени Его. Итак, для чего мы получили благодать и апостольство? Для послушания вере среди всех наций для имени Его. Сколько раз в Ветхом Завете появляется слово «вера»? Это только 2 раза. В Ветхом Завете, отгадайте, сколько в Новом Завете. Знаете, сколько раз слово «вера» появляется в послании римлянам только? 39 раз. По 1 на каждую главу Ветхого Завета. Если бы люди спасались верой в Ветхом Завете, тогда вы бы нашли в ветхозаветных книгах, как люди спасались вновь и вновь. Давайте рассмотрим те 2 случая, где упоминается слово «вера» в Ветхом Завете. Во-первых, Второзаконие, 32 глава. Люди говорят, что в ветхозаветные времена люди спасались так же, как и мы спасаемся в новозаветные. Нет, это не так. В Ветхом Завете спасение можно было получить через жертвоприношение животных. В Новом Завете это было жертвоприношение Агнца Божьего. Посмотрите в 32 главе Второзакония, а стих 20. «И сказал, сокрою лице мое от них, увижу, конец их будет, а ибо они род очень своевольный, дети, в которых нет веры». То есть это негативно, нет у них веры. Бог, что Бог хотел сделать? Скрыть лицо свое от них. Как бы вам понравилось, если Бог бы скрыл свое лицо от вас? А обратите внимание, они род очень своевольный. Другими словами, они сверху донизу испорченные, извращенные. Обратите внимание, дети, в которых нет веры. Бог увидел что-то в этих людях. Он сказал, я сокрою свое лицо от них, я отвернусь от них. А другой отрывок Аввакума, 2 глава, 4 стих. Вот его душа, которая вознеслась, не прямая в нем, то есть не направленная в одно направление, а праведный своей верою жить будет. Обратите внимание, вот душа, которая вознеслась, то есть надменность или гордость поднялась в этой душе. Этот человек не в мире с Богом, он исполнен гордости. Его душа вознеслась, не прямая в нем, а праведный верою жив будет. Трижды в Новом Завете авторы книг цитируют Аввакума 2.4. Они не говорят «своею верой», они убрали слово «своею». В Ветхом Завете это было связано с личной верой и праведностью человека. В Новом Завете это Божья праведность берет тебя на небеса. Чья вера берет меня на небеса, Божья или моя? Если вы прочитаете Иезекииля 18 главу об их праведности, то вы увидите, что в ней нет ни слова о своей вере. Им сказано только о Божьей праведности. В Ветхом Завете сказано, что праведный своей верою жив будет. Вернемся к Римлянам 1 главе. Каждый раз при цитировании отрывка из Аввакума упускается слово «своею». А в 17 стихе 1 главы Римлянам: «Ибо в нем открывается праведность Божья от веры к вере, ибо написано, праведный верою жить будет». Своею пропущено. Да? Так что вера приходит от слышания, 10 глава говорит, а 17 стих, а слышание от слова Божьего. Авторы Нового Завета целенаправленно цитируют только часть стиха, которую можно применить к Новому Завету, показывая вам значимость в учении о диспенсациях или библейских эпохах. На небеса можно попасть только через веру в Бога, говорит нам 3 глава Римлянам, стих 25, которого Бог выставил быть жертвой умилостивления через веру в Его кровь, чтобы возвестить его праведность за прощение грехов прошлых через воздержание Божье, которого Бог выставил быть жертвой умилостивления через веру в его кровь. Ты когда-нибудь видел кровь Иисуса? Ты нет, но Бог видел ее, и только это имеет значение. Бог увидел кровь Иисуса, и Бог сказал, это не кровь, которая была пролита за меня. Бог говорит, когда я увижу кровь, то омою тебя в ней. Когда я принял спасение, уверовал в то, что никогда не видел. Мы живем верою, а не видением. Я поверил в то, что крови Божьей достаточно, чтобы она смогла омыть мои грехи. Бог спрашивает, если ты готов уверовать в пролитую кровь Его Сына, когда ты уверовал в эту кровь, он не просто обычный человек, он был Богом и человеком. Бог посмотрел на тебя и сказал, поверишь ли ты в Сына Моего Единородного? И он пролил свою кровь, чтобы омыть все твои грехи. Ты должен поверить в то, что никогда не видел. Бог сказал, я вменю это в праведность. Богу угодно, чтобы ты доверял крови Христа. А 3 глава Римлянам, стих 28. Поэтому мы заключаем, что человек оправдывается верой без дел закона. То есть дела закона не могут быть прибавлены или приплюсованы. Человек оправдан верой искупления. Оправдание, спасение по вере без дел закона. Другой отрывок, 4 глава Римлянам, 5 стих. Не тому, кто не делает, но верит того, кто оправдывает неблагочестивого, вера его засчитывается за праведность. Смотрите на эту фразу снова. Не тому, кто не делает. Там нет веры. Если он ничего не делает, вера там мертвая. Не существует такой. Но верит в того, кто оправдывает неблагочестивого, вера его засчитывается за праведность. Готов ли ты признать, что ты нечестив? Это означает, что ты готов признать, что ты не так хорош, как Бог. Есть много таких людей, которые считают самих себя своим Богом. Видели вы на машинах написано «Моя жизнь, мои правила»? Или какие-то, может быть, еще такие фразы, которые говорят, что «Я сам себе Бог, я с собой управляю, не надо меня учить, помогите материально», говорят одесситы, да? Они считают, что мир вращается вокруг них. Они считают, что все должны служить им. Они знают, что это неправильно. Обратите внимание на конец стиха. Вера его засчитывается за праведность. Это Римлянам 4:5. Здесь сказано, что это вера его. Это не наша вера. Да, но Бог дал тебе веру. Бог дал мне свою веру. Он дал ее мне. И когда я вложил свою веру в его сына, Иисуса Христа, сказано, что вера его вменяется в праведность. Итак, спасение – это дар. Ты ничего не можешь сделать, чтобы заработать его. Римлянам 1:6. Среди которых находитесь и вы, призванные Иисуса Христа. Посмотрите на слово «призванные». Это необычные люди из всей толпы. Их уже отобрали каким-то образом, по каким-то критериям. Ты знаешь, что Бог должен прийти и призвать тебя. Почему Богу нужно призвать? Посмотри в Римлянам 3. Бог должен призвать тебя, чтобы ты принял спасение. Бог должен призвать, потому что по своей собственной природе ты не будешь искать Бога. Ты скажешь: проповедник, я молился. Да, но кто-то еще раньше тебя молился, чтобы Бог тебя призвал. В Римлянам 3 глава 11 стих написано: нет никого, ни папы римского, ни архимандрита, ни какого там священника, никого, кто понимает, нет никого, кто ищет Бога. Вот почему в Римлянам 1:6 сказано: среди которых находитесь и вы, призванные Иисуса Христа. Богу нужно было призвать тебя, потому что ты не искал его, он искал тебя. Все мы заблудились, как овцы, говорит Исаия, свернули каждый на собственный свой путь, и Господь возложил на него беззаконие всех нас. Иисус Христос назван пастырем и епископом души нашей. Он был пастырем, который оставил тех 99 и отправился за заблудшей овцой. Он призвал нас, как Бог призывает. Посмотрите во 2 Фессалоникийцам, 2 главу, стихи с 13 по 15. 2 глава 2 Фессалоникийцам, стихи с 13 по 15. Но мы обязаны всегда воздавать благодарение Богу за вас, братья, возлюбленные Господа. Потому что Бог от начала избрал вас ко спасению через освящение Духа и веру истины, которым Он призвал вас нашим Евангелием, к обретению славы нашего Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на стих 14. Которому Он призвал вас нашим Евангелием, к обретению славы нашего Господа Иисуса Христа. Как Он призвал тебя? нашим Евангелием. Бог призывает тебя к спасению через проповедь смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Это суть Евангелия. Вот почему я говорю снова и снова. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит, иудею, во-первых, а также греку. О том, что Христос умер за грехи наши, был погребен и затем воскрес из мертвых, согласно Писаниям. Это не произошло случайно, согласно Писаниям. Ефесянам 2 глава. Он должен призвать, чтобы мы, находясь на далеком расстоянии от Него, Он не просто хлопает нас по плечу, Ему нужно нас позвать. Помните, ни один из апостолов не пришел к Христу, потому что он был такой хороший. Все были позваны. Ефесянам 2 глава 2 стих. Это в то время вы были без Христа, отчуждены от общества Израиля и чужие заветов обещания, не имея надежды и без Бога в этом мире. Это описывает каждого из нас. Было время, когда вы были без Христа. Вы скажете, это все христиане. Нет, не все. Христианином не рождаются. Страна христианская, потому что они окунулись в речки, когда там Константин видел, что там на небе видел, не становится таким образом. Обратите внимание, что в то время вы были без Христа. Никто внутри не обитал. Внутри была пустота. Теперь у вас там есть знак, на котором написано «Занято». Стих 12 2 главы Ефесянам. Что в то время вы были без Христа, то есть там было пусто, отчуждены от общества Израиля, чужды заветом обещаниям, не имея надежды и без Бога в этом мире. Обратите внимание. Не имея надежды. Вот почему страх в людских глазах можно видеть сегодня повсеместно. Нет надежды у них. А в какой ужасной ситуации мы были до того, как приняли спасение? Мы не знали, откуда произошли. Мы не знали, куда шли. Ты слушал музыку, напивался, шел домой, не приходил домой, останавливался где-то в канаве. Потом снова повторял то же самое. Это просто существование. Обратите внимание, без Бога. Где они были без Бога? В этом мире. Ужасно жить своей жизнью без Бога, без надежды. Обратите внимание на стих 13 после 12 2 главы Ефесянам. Но теперь во Христе Иисусе вы, которые некогда были далеки, сделались близки кровью Христа. А когда это? Когда во Христе Иисусе из далекого, отчужденного состояния. Ему нужно было позвать вас. Вы были далеко, я был далеко. Он призвал меня своим Евангелием и привел меня в изначальное состояние и сотворил из меня одного из его детей. Как мы стали близкими. Это кровь Христа сблизила разные национальности. Кто-то говорит по-русски, кто-то говорит не по-русски, а всех сблизила кровь Христа. Бог ничего бы со мной не имел, пока я не омылся в крови Иисуса Христа. Когда ты соприкасаешься с кровью, твои грехи омываются в крови. Бог говорит, приблизься, и я стал близким кровью Христа. Вернемся снова к Римлянам 1 главу 6 и 7 стихи. Среди которых находитесь и вы, призванные Иисуса Христа. Всем, кто находится в Риме, возлюбленным Бога, призванным быть святыми. Заметьте, не только призванным, но появляется новое качество – быть святыми. Мы не хотели прийти, когда не были позваны. Мы были далеки. Он призвал нас благой вестью своей. Обратите внимание, призванным быть святыми. Когда ты принимаешь спасение, ты автоматически становишься спасенным. Тогда почему он говорит все это римлянам? Возлюбленным Богом, призванные святые. Он говорит, если ты святой, то и должен поступать как святой. Но я считал, что святые уже все мертвые. Когда похоронят, тогда возвеличивают в лик святых. Нет, всякий спасенный – это святой человек. Когда он говорит, что ты призван быть святым, он имеет в виду, что ты должен жить согласно своему имени. Это означает быть святым, быть отделенным, освященным. То, что было святое, поставилось в сторону для Божьего употребления только. Римлянам 1:7. Всем, кто находится в Риме, возлюбленным Богом, призванным быть святыми. Посмотрите на следующую фразу. Благодать вам и мир. То есть, когда ты прошел вот этот процесс подготовки, ты был призван, а ты был освящен или поставлен в сторону. Теперь благодать и мир вот этим людям. Люди говорят, что тебе необходимо примириться с Богом. Но мира Божьего невозможно иметь без благодати Божьей. Нигде в Библии мир не появляется перед благодатью. Благодать всегда предшествует миру. Единственный путь к спасению – это через благодать Божью. И благодатью вы спасены. Через веру. И это не от вас. Дар Божий. Нет дел, чтобы никто не хвалился. 5 глава Римлянам, 1 стих. Поэтому, будучи оправданы верой, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Вернемся обратно к Римлянам 1:7. Это стихи для введения. Нет точки после каждого стиха, а если вы будете следить в вашей Библии, но в 7 стихе появляется точка. И 8 начинается: прежде всего благодарю Бога через моего Господа Иисуса Христа за вас, что о вашей вере говорят по всему миру. Павел говорит, что во всем нужно благодарить. Ты не можешь надлежащим образом благодарить Бога, как только через Его Сына. Ты не можешь говорить с Отцом без обращения через Его Сына. Вот почему ты молишься Отцу во имя Иисуса Христа. Один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Вот это свидетельство. Была ли у них тайная вера? Верили ли они, что евангелизм – это стиль жизни? Евангелизм как образ жизни – это когда ты стыдишься, когда ты не стыдишься заговорить об Иисусе Христе и рассказывать людям устами то, что сказано в Писании. Ведь, понимаешь, они просто могут наблюдать за моей жизнью, то, как я веду себя как христианин. И от этого они станут задавать вопросы. Не все так просто. Евангелизм как стиль жизни, доктрина из ада. Конечно, люди наблюдают за твоей жизнью. Они сразу подметят, когда ты нарушил что-то из Писания. Они знают Писание лучше, чем многие из нас. Они не могут спастись твоей жизнью. Вера приходит от слышания, слушания от Слова Божьего. Здесь не сказано, что вера приходит от наблюдения. Наблюдение за жизнью христианина. Ты не, может быть, уже заинтересуешь их своей религией или своей церковью, но они не смогут спастись через это. Они должны услышать, что говорит Библия. Не просто жизнью, но своей верой, говорят другие. Вера твоя высказывается всему миру. Если за ней наблюдают, а ты о ней говоришь. Эти люди не свидетельствовали только в Риме, они свидетельствовали по всему миру. Если ты знаешь христианина, который плодотворнее тебя, когда в последний раз ты благодарил Бога за другого христианина, который приносит плодов больше тебя. Знаете, Почему мы не благодарим Бога за того, кто приносит плода больше, чем мы? Потому что мы завидуем им. Библия говорит, что вы должны радоваться с теми, кто радуется, и плакать с плачущими. Он благодарит Бога за обращение обращенных другими. Пока ты не научишься благодарить Бога за обращенных другими, Он не даст тебе ни одного собственного. Павел был благодарен за обращенных другими. Их вера возвещалась во всем мире. Деяния, 17 глава, 6 стих. Посмотрите на что-то необычное в первой церкви. 17 глава Деяния, стих 6. «И когда не нашли их, потащили Иасона и некоторых братьев и начальникам города, крича: „Эти, которые перевернули мир вверх дном, пришли и сюда“». Он говорит, что эти христиане, они повсюду, они перевернули все вверх дном, они становились невозможными, а уже надоели всем. Если бы ты был на пути в ад, то ты должен благодарить Бога за того христианина, который переворачивал тебя и так, и сяк, только чтобы до тебя это дошло. Вы знаете, мы должны перевернуть Кишинев, Одессу или из какого там города вверх дном, для того, чтобы это было тупиком. Они из этого не знают выхода. Посмотрите в 19 главу Деяния, стих 10. Это продолжалось в течение 2 лет. Представляете? 2 года. Куда бы ты ни повернул, на какую улицу бы ни пошел, ты встречаешься, и он тебя спрашивает: «А ты, если умрешь вдруг, куда попадет твоя душа? Где ты проведешь вечность?» 2 года. Так, что все те, кто жил в Азии, услышали слово о Господе Иисусе Христе, как иудеи, так и греки. Я не знаю, сколько вы знаете о вашей местности. Могу ли я сказать, что все, допустим, вот этот весь район, вот те большие многоэтажки там, или вот тот район, а всем вы дали по трактатику, или всем вы донесли Божье Слово в каждую калитку? Знаете ли вы, что в себя включает Азия? Колоссянам 1 глава. Эй, у нас сегодня есть средства массовой информации. У нас есть спутники, Вайбер, Мессенджер, что хотите есть. Контакты, как он там называется, еще Одноклассники. У нас есть телевидение, у нас есть издательство газет, у нас есть электронная почта, компьютеры. Но они не перевернули весь мир дном. Все люди говорят: «Да, не нравится мне, раз, выключил канал, переключил на какой-то свой канал». Колоссянам 1:23. «Если пребудете в вере, утвержденным и упроченными, и не будете удалены от надежды Евангелия, которое вы слышали, и которое было проповедано каждой твари, что под небом, которого я, Павел, сделался служителем». Обратите внимание, которое было проповедано каждой твари, что под небом. Представьте себе, что не только люди, но также, может быть, и их собаки, и их овцы, и их там, кого не пасли, с которыми находились на поле, они также были вовлечены в это. Включает ли это и те, кто находится на другой стороне земного шара? Знаешь ли ты, что Библия не просто сказала это однажды, и значение здесь аллегорическое или символическое? Знаете, что христианство сделало в 1 веке? Благовестие распространилось, и люди спешили возвещать слово. Некоторые из них кинули на съедение ко львам, а других сожгли на кострах. Их не заботило то, о чем думали все. Они достигли этого в 1 веке. Есть люди в этом мире, которые ни разу не слышали об имени Иисуса, как говорит Библия. Возможно, они знают об Иисусе, ну, смотря на икону какую-то, или на крестное знамение о церкви, или еще как-то, но они не знают, что Библия говорит об Иисусе. Они никогда не видели ни одной копии Библии, и мы в это время в игрушки играем. Посмотрите в Колоссянам 1 главу, стихи 5 и 6. «За надежду, которая уготовлена для вас на небо, о чем вы слышали раньше в слове истины Евангелия, которое пришло к вам, как во всем мире, и приносит плод, как и у вас, того дня, как вы услышали о нем и познали благодать Божью в истине». Обратите внимание, как во всем мире. Христианство первого столетия выполнило всю работу. Другой отрывок в подтверждение. 1 Фессалоникийцам 1:8. «Ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и Ахае». Кто представляет, где Македония и Ахая? Это территория Греции или чуть выше Греции, да? А кто в Болгарии живет, и вот ниже Болгарии Македония, вот это была территория Ахая. «Но и в каждом месте распространилась вера ваша к Богу, так что нам не нужно говорить что-либо. От вас прозвучало слово». Было ли это тихо? Нет, это было громкое слово. Эти фессалоникийцы проповедовали в Македонии. Они говорили, куда бы вы ни шли, эта церковь рассказывает нам об Иисусе Христе. Они дали нам брошюрку. Это что-то, что мне доказывает, что я с ними встречался. Мы имеем также подобные брошюрки на первом этаже. Возьмите сколько вам надо, а когда вы поедете в какую-то другую местность, поставьте их на каждую машину, на каждую калитку, в телефонную будку, в двери тем, которые живут на вашей площадке. Пускай они посмотрят и не будут иметь извинения, что до них не дошло или им не сказали. Матфея 24 глава говорит о пророчестве, которое предоставляет людям проблемы на любой вкус и цвет. Посмотрите 13 стих. Матфея 24:13. «Но кто выдержит до конца, тот и спасется». Люди используют этот стих, чтобы доказать, что ты можешь потерять свое спасение. Могут ли они в данном контексте потерять свое спасение? Да, это доктрина для периода скорби, если вы не знали. Откуда мне знать, что это про период скорби? Посмотрите в 21 стих 24 главы. Подчеркните его себе, когда вас кто-то спросит. Всем сейчас много людей терпят какие-то лишения из-за войны. Спасут ли они благодаря тому, что домик взорвали, имущество разворовали, деньги украли, не знаю, что еще, детей, может быть, забрали. Посмотрите на 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до того времени, нет и никогда не будет». Это будущее время. Не будет, а не было. Стих 13. «Но кто выдержит до конца, тот спасется». Вот о каком времени говорится в 13 стихе. А поясняет 21 стих. А до конца чего? До конца периода скорби. Ты здесь для периода скорби не останешься. Об этом говорит 14 стих. «И будет проповедано это Евангелие Царства во всем мире, во свидетельство всем нациям, и только тогда придет конец». Мы проповедуем Евангелие благодати Божьей. Это Евангелие смерти, погребения и воскресения. Стих 14 говорит о Евангелии Царства. Вы помните, когда Иисус пришел, Он проповедовал Царство Небесное. Это другой, скажем, отличительный термин от Евангелия Царства. Может быть, вы встречали свидетелей Иеговы, которые вам пробуют навязать Евангелие Царства. Спросите их, в чем суть Евангелия, в чем суть Царства. И вы увидите, что это противоречивые термины в их понимании. О потере спасения могут говорить только люди, которые не понимают временных библейских периодов. 14 стих говорит, и будет проповедано это Евангелие Царства во всем мире для свидетельства всем нациям, и тогда придет конец. Если ты веришь, что все спасаются одинаково от бытия до откровения, тогда позволь мне спросить тебя, проповедано ли Евангелие во всем мире во время апостола Павла, то есть в первом веке? Да, это было Евангелие благодати Божьей. О каком Евангелии идет речь в Евангелии от Матфея? Это два разных Евангелия. О Евангелии Царства. Это показывает тебе, что Матфея 24 глава не может говорить о том Евангелии, которое проповедовал Павел. Потому что в 14 стихе, если бы Евангелие было тем же, что и Павел проповедовал, тогда конец всему миру должен был наступить еще 1500 лет назад. Но он не пришел. Знаете, о чем проповедовал в дни Господа нашего Иисуса Христа? Покайтесь, ибо Царство Небесное близко. Если бы иудеи приняли Иисуса Христа как своего Мессию, то тут же произошло бы восхищение. Скорбь, тысячелетнее царство, иудеи отвергли это предложение. Бог отложил евреев в сторону и призвал народ ради имени своего, призвал невесту-язычницу. Евангелие царства не имеют ничего общего со смертью, погребением и воскресением. Это суть Евангелия. Суть царства, кто знает, в чем состоит?
Покайтесь.
Это говорил Иисус, мы только что читали где-то. Да, ибо Царство Небесное близко. В 14 главе Римлянам. Я отложу эту книжку, отвлечемся на минутку. Посмотрите на 17 стих. Посмотрите. 14 глава Римлянам, стих 17. Вот формулировка Божьего Царства. Это не пища и питье. Скажите, сходится это с формулировкой Евангелия? Это смерть, погребение, воскресение. Это суть Евангелия. Суть Царства в чем? Это мир, праведность и мир, и радость во Святом Духе. Три совершенно других слова, совершенно далеким значением от смерти, погребения и воскресения. Хорошо было бы продолжить эту тему о разнице между Царством Божьим и Царством Небесным. Много есть интересного материала, но мы идем дальше. Кто из вас слышал выражение, что все дороги ведут в Рим? Кто из вас слышал выражение, что все религии ведут на небеса? Это большая ложь. Все религии ведут в ад. Мы не религия, мы христианство. Христианство, говорит, совершилось. Христианство – это Бог пришел к человеку. Религия – это попытка человека дойти до Бога. Религия, часть этого слова, означает полагаться. Они стараются положиться на что-то. Они доверяют своей праведности. Римлянам 1:9. Ибо свидетель мой Бог, которому служу Духом моим в Евангелии Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас всегда в молитвах моих. И так он благодарит Бога за них. Он молится за них. А в 11 стихе он продолжает. Ибо я жажду увидеть вас, чтобы передать вам некоторый духовный дар с той целью, чтобы вы утвердились. У него было сердце пастора. Он любил их. Павел благодарил Бога за них. Он молился за них, он любил их и жаждал встретиться с ними. Всем, кто находится в Риме, стих 7, возлюбленным Бога, призванным быть святыми, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Святые из Рима не готовились к канонизации, стать святыми, когда умрут. Как только ты стал чадом Божьим, ты уже святой. Есть хорошие святые и есть плохие святые. Есть чистые святые, есть грязные святые. Есть лицемерные святые и есть постоянные святые. каким-то образом от людей, придерживающихся традиций, мы получаем идею, что святые на небесах смотрят на нас, изливают у нас мистические силы. Ничего этого нигде нет в Библии. Посмотрите снова на 7 стих 1 главы Римлян. «Всем, которые находятся в Риме, возлюбленным Бога, призванным быть святыми, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь сказано, что ты должен действовать согласно тому, что ты христианин. Люди сквозь увеличительное стекло рассматривают нашу жизнь. Вот почему некоторые из вас не свидетельствуют. Вы просто не хотите, чтобы кто-то увидел вас полностью. Мы не хотим, чтобы люди близко присматривались к нам. А когда наша жизнь не соответствует тому, что мы проповедуем. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит, иудею, во-первых, а также греку». Спасенные люди нуждаются в молитве, в особенности, если они благовествуют. Посмотрите на 9 стих 1 главы Римлянам. «Ибо свидетель мой Бог, которому служу духом моим в Евангелии Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас всегда в молитвах моих». Он не просто сказал «я молюсь за вас». Он говорит «Бог мой свидетель». Он свидетель того, что я всегда непрестанно молюсь о вас. Каждый раз, когда он молится за спасенных людей в Риме. Он подчеркивает регулярное время для молитвы. А в 1 Фессалоникийцам 5:17 написано «непрестанно молитесь». Христианин без молитвы, христианин без силы. Обычно мы молимся за отступников. Или мы молимся за того, кто болен. Отступники нуждаются в молитвах. Больные люди нуждаются в молитвах также. Но молимся ли мы за процветающих, благовествующих христиан? Обычно мы не молимся за тех христиан, которые поступают правильно. Мы всегда молимся за тех, которые влезли в какую-то беду. Посмотрите в Деяния 16 главу 13 стих. «И в субботу мы вышли за город у реки, где по обыкновению совершалась молитва, и мы сели и разговаривали с женщинами, которые собрались там». Это было молитвенное собрание для женщин. На этом молитвенном собрании появился Павел. Женщины там не были христианами, но они пытались молиться. Они знали, что есть Бог, они хотели поклоняться Ему. Осознаете ли вы, что когда вы начинаете искать Господа, то Бог всегда посылает вам кого-то? Это похоже на случай с Корнилием в Деянии 10 главе. Он много помогал людям, давал милостыню. Бог сказал Петру: «Я хочу, чтобы ты пошел к дому Корнилия и привел к спасению Корнилия и весь дом его». Корнилий был религиозным человеком. Он молился, но он не был спасен. Обратите внимание, по обыкновению совершалась молитва. Там было постоянство в молитве. А стих 14 и 16 главы Деяния говорит: «Некая женщина из города Фиатира именем Лидия, продавщица пурпура, которая поклонялась Богу, услышала нас, чье сердце Господь открыл, чтобы она внимала тому, что говорил Павел». Там для молитвы используется Лидия. Это милое и доброе собрание. Они молились у реки. Бог говорит Павлу: «Там есть несколько людей, которые пытаются поклоняться мне. Я хочу, чтобы ты рассказал им, как Христос умер за их грехи». Обратите внимание на стих 14, чье сердце Господь открыл. Бог пришел к Лидии, благословил и открыл сердце ее. Стих 15 в Деяниях апостолов, 16 главе. «И когда она была крещена и домашняя ее, она умоляла нас, говоря: если вы признали меня верной Господу, войдите в дом мой и живите там, и принудила нас». Как в этом случае, так в случае с Корнилием, что православные добавляют сюда? Что там были дети, и всех крестили, и детей, и взрослых, что не очень соответствует истине. Она приняла спасение, А затем она хочет позаботиться о Павле и о его друзьях. И центром этих событий была молитва. Основа 16 стих 16 главы Деяния. «И было, когда мы шли на молитву, встретила нас некая девица, одержимая духом прорицания, которая предсказанием приносила своим хозяевам большую прибыль». Обратите внимание, когда мы шли на молитву, сатана ставит свою преграду. Знаете, почему христианину так сложно молиться? Когда ты становишься на колени молиться, что происходит?
Эта штука звонит,
а кто-то стучит в дверь, кому-то что-то надо тогда. И вот именно тогда, чтобы ты не читал Писание или не сосредоточился в молитве. Дьявол окажется рядом. Библия говорит, когда Христос в агонии молился, он молился больше, чем просто искренне. Библия говорит, что его молитва была куда дальше искренней молитвы. Он не опустил руки, когда противник стал жесток. Эффективная, пламенная молитва праведника может достигнуть многого. И было, когда все было чудесно, пишет 16 стих. Так было? Вообще не так. Когда мы шли на молитву, встретила нас некая девица, одержимая духом прорицания, которая предсказанием приносила своим хозяевам большую прибыль. Одно, что помогает мне молиться, это то, что я молюсь громко. Зачем молиться громко? Чтобы не отвлекаться. Павел привел к Богу женщину, у которой был прорицательный дух. Она приняла спасение, и все настолько рассердились, что бросили Павла в темницу. Посмотрите на стих 25. «В полночь Павел и Сила, что? Молясь, и пели хваление Богу, и узники слушали их». И в полночь они молились. Павел был мужем молитвы. Он молился с теми женщинами, молился за Лидию, он молится теперь в темнице. Твоя жизнь охарактеризована молитвой? Угадайте, кто принимает там спасение? Это филиппийский тюремщик, который сверх приказа закрыл их аж в самую глубокую, в самую дыру туда, без света, чтобы они никак не убежали оттуда. Павел молится. Лидия принимает спасение. Павел молится. Бесноватая женщина принимает спасение. Павел молится, тюремщик и его семья принимают спасение. Но, проповедник, я не привожу людей к спасению. Молишься ли ты, как апостол Павел? Тогда ты сможешь приводить людей к спасению. Библия говорит, что не имеете, потому что не просите. Посмотрите 9-10 стих 1 главы Римлянам. «Ибо свидетель мой Бог, которому служу духом моим в Евангелии Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас всегда в молитвах моих, прося, не удастся ли каким-либо образом теперь, наконец, предпринять неуспешное путешествие по воле Божьей, чтобы прийти к вам». Обратите внимание. «Непрестанно вспоминаю о вас всегда в молитвах моих». А это указывает на продолжительность этих молитв. Сколько времени он молится за них? Годы. Молись непрестанно. Это не конец темы. Три листочка. Есть у вас терпение еще? Послушайте. Почему он хотел успешного путешествия? «Ибо я жажду увидеть вас, — говорит 11 стих, — чтобы предать вам некоторый духовный дар с той целью, чтобы вы утвердились. Ибо я жажду увидеть вас». У Павла было сердце пастора. Он надеялся, что для них это станет рутиной. Он надеялся, что они укоренятся и установятся в вере. И у него было желание к христианскому общению. Павел не мог выбрать себе дар. Посмотрите в 1 Коринфянам, 12 главе, 11 стихом. «Но все это производил один и тот же дух, разделяя каждому отдельно, как он хочет». Когда ты хочешь, чтобы что-то стало особенным, то ты отделяешь это. Обратите внимание, разделяя каждому отдельно, как он хочет. Все в руках Святого Духа. Не проповедник решает, какие дары тебе получать. Ты и Дух Святой. И какая способность у тебя есть? Ты должен найти, в чем твоя особенность. Помимо чтения Библии, помимо молитвы, помимо десятины, каждый христианин должен заниматься этими вещами. Ты должен узнать, что ты должен делать для Иисуса Христа, помимо обыденной христианской жизни. Мы не можем выбирать себе дары. Это дело Святого Духа. Скажите, есть ли разница между завтраком, обедом и ужином? Могли бы вы сказать, что завтрак важнее, обед и ужин не так важны? Как полезные качества приносит завтрак, так само и ужин, и обед. А потому, кроме того, что мы приходим в церковь, кроме того, что мы читаем Библию дома, кроме того, что мы общаемся с другими верующими, необходимо спросить себя, чем я служу этому телу Христову. Евреям 2 глава 4 стих. «И Бог свидетельствовал им знамениями и дивами, так и различными чудесами и дарами Святого Духа согласно Его собственной воле». Все зависит от воли Святого Духа. Ты должен узнать, что Бог делает в твоей жизни. Как Бог откроет мне, какая моя особенность. Ты послушаешь проповедь Слова, Бог открывает свою волю для тебя через Библию. В 11 стихе 1 главы Римлянам, «Ибо я жажду увидеть вас, чтобы передать вам некоторый духовный дар с той целью, чтобы вы утвердились». О каких дарах он здесь говорит? Посмотрите в 12 главу Римлянам. Что ты можешь делать, помимо того, что ходишь в церковь, читаешь Библию или свидетельствуешь? 4 стих 12 главы послания Римлянам. «Ибо как мы имеем много членов в одном теле, и не все члены имеют одно и то же назначение, очень важно, чтобы не все были волосом, или не все были пальцами, или не все были ногой или рукой». Да? Посмотрите, разве у моей ноги та же задача, что и у моих плеч? Я не хожу на руках и не переворачиваю страницу пальцами ног. Так не получится. Стихи 5 и 6, 12 главы Римлянам. «Так мы многие являемся одним телом во Христе и каждый членами друг друга, имея же дары различные, согласно благодати, которая дана нам. Пророчество ли? Давайте пророчествовать, согласно соразмерности веры». Обратите внимание на стих 6. «Имея же дары различные, согласно благодати, которая дана нам». Мы используем то, в чем мы лучшие. Некоторые люди могут иметь служение молитвы. Нам нужно больше христиан, которые бы посвятили себя молитве. Особенно в это время, как сегодня. За счет чьих молитв я живу? Кто молится за тебя сегодня? Кто молится за меня? Посмотрите на с 5 по 7 стихи 12 главы Римлянам. «Так мы многие являемся одним телом во Христе, каждый членами друг друга. Имея же дары различные, согласно благодати, которая дана нам, пророчествовали, давайте пророчествовать согласно соразмерности веры. Или служение, давайте пребывать в нашем служении, или тот, кто учит в учении». Может быть, твой дар благотворительность, стих 8. Обратите внимание, тот, кто управляет с терпеливостью, нет. Тот, кто управляет с усердием, он не должен идти на компромиссы, обрезать углы. Одна из моих задач – учить и увещевать. Тот, кто являет милость, должен это делать с радостью. А имея доброе отношение, миловать с радостью, не делать это ворчливо. На 9 стих, смотрите, «Пусть любовь будет без притворства, гнушайтесь того, что есть зло, прилепляйтесь к тому, что есть добро». Непритворная любовь. Отдайте Богу свое сердце полностью. 11 стих 1 главы Римлянам. «Ибо я жажду увидеть вас, чтобы передать вам некоторый духовный дар с той целью, чтобы вы утвердились. А, посмотрите, все это, чтобы вы утвердились. Это означает укоренение, утверждение на основании. Процветающий христианин, его вера видна по всему миру. И все же она должна быть укоренена. Ты можешь быть благовествующим христианином и все же отступить. Когда-нибудь, когда ты начинал свидетельствовать, терял ли ты свой пыл? Даже благовествующий, преуспевающий христианин нуждается в том, чтобы укоренять и утверждать свою веру. Стих 12 первой главы Римлянам. То есть, чтобы я утешился вместе с вами общей верой и вашей, и моей. Павел говорит, я желаю быть с вами. Павел также осознает и необходимость в общности. Каждый христианин в церкви либо должен нести ответственность, либо принадлежать церкви. В 3 Иоанна мы посмотрим на стих 4. Знаете, как быть благословением для своего проповедника? Посмотрите на стих 4. «Не имею большей радости, чем слышать, что дети мои ходят истине». Это было желание Павла, чтобы я утешился вместе с вами общей верой, моей, вашей и моей. То, как люди верят на Украине, в Латвии, в Казахстане, где-то еще, а чтобы это было нечто, что ободряет друг друга. Я попросил бы вас помолиться, мы затянули немного время, и попросить Бога, чтобы Он сделал из вас того сосуда, для чего Он вас предназначил, чтобы вы помимо ежедневного чтения Библии, кроме всех вопросов, у нас есть календарь чтения Библии, где за год вы читаете один раз Ветхий Завет, два раза Новый Завет, два раза книгу Псалтырь и 12 раз книгу Притч. Это поможет вам утвердиться и напомнить себе все те истины, о которых молится Павел непрестанно, и о которых мы должны молиться, чтобы утвердиться и укорениться. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость над нами, за возможность вникать в Слово Твое и смотреть на образец Первой Церкви и на апостола Павла, который желает не холодного, не тщетного христианства, но желает видеть эффективность и желание распространиться по всему миру. Господь, мы молимся, благослови каждого из нас, как когда-то в Колоссах, чтобы каждая тварь услыхала о Евангелии. Благослови нас теми способностями, мужеством, смелостью, временем, деньгами, может быть, транспортом. А что необходимо для того, чтобы многие еще люди подключились и ожидали Твоего Царствия с радостью, чтобы, когда Ты придешь, они могли также услыхать: «Добрый верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю». Благослови каждого из нас Тебе усилиями и вниманием к Слову Твоему, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся.
Аминь.
Перерыв.